программа «Цена победы».
Это программа «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Мы ее ведем, как всегда, в этой нашей студии, виртуальной студии, к которой уже мы привыкли за этот год. Тем не менее, конечно, уже хочется в реальной студии побывать, но и давайте еще потерпим.
Повтор программы.
И наш сегодняшний гость Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ. Ну что, мы не первый раз встречаемся с Борисом Хавкиным в наших эфирах. И это всегда что-то связанное с Германией, поскольку нетрудно догадаться, что Борис Хавкин – человек, не просто интересующийся, а занимающийся профессионально именно
историей Германии,
как бы немецкой стороной того военного конфликта. И сегодня, по-моему, очень интересная тема. Мы где-то были вокруг нее, да, когда говорили
о национальном комитете, о Паулюсе,
о судьбе высших немецких офицеров, попавших в советский плен. Вот. И сегодня у нас, собственно говоря, с этим в какой-то мере связанная тема. Мы будем говорить о проектах, такое модное современное слово, тогда его не употребляли.
Ну, планах, скажем.
Да, о планах создания антигитлеровского правительства, немецкого правительства.
На территории
СССР. Советского Союза. Да. Это была вообще довольно такая, может, это можно даже воспринимать как первый вопрос. Вообще была практика того времени, вообще в 20 веке, вот этого завоза правительства, да, из другой страны.
Ну да.
Очень много правительств в эмиграции, в изгнании, за границей и так далее.
Ну да, была такая тенденция экспортировать вместе с новой властью и новое правительство на штыках победителей. Это не новация 20 века, но в 20 веке это действительно встречалось довольно часто.
Да. Финляндия, мы помним, да, тоже хотели, да.
Да. Но мы здесь говорим о том, как немцы на территории СССР, кстати, не только военнопленные, и депутаты Рейхстага, находившиеся в эмиграции в СССР, деятели культуры, под, конечно, руководством советских властей планировали, собирались, намеревались, как здесь по-разному можно сказать, создать немецкое антигитлеровское правительство, которое бы было, возможно, партнером антигитлеровской коалиции для решения германского вопроса. То есть это правительство, как это намеревалось, должно было прийти к власти на советских штыках, на штыках армии антигитлеровской коалиции, да, и стать будущим партнером для переговоров и для заключения мира. Но так или иначе, вот моя концепция состоит в том, что вот это немецкое сопротивление, довольно странное, как его называли, да, сопротивление за колючей проволокой, оно объективно сыграло роль немецкого антигитлеровского участника коалиции против Гитлера, антигитлеровской коалиции. Вот. И, следовательно, эти немцы антигитлеровски настроенные выступали как потенциальный партнер для мироустройства Германии и мира после победы над Гитлером. И в этой победе это правительство должно было сыграть свою роль, можно сказать, даже решающую роль. Но этим планам не суждено было сбыться.
А, извините, Борис, можно еще все-таки уточнить вопрос один? Этот план, он был, то есть не только советский, он был коллективный план Советский Союз, США, Великобритания.
Виталий, это был советский план, и он был еще рассчитан, это был очень хитрый расчет, на то, чтобы подстегнуть западных партнеров Сталина, Великобританию и Соединенные Штаты Америки, к открытию Второго фронта. Мол, если вы этого не сделаете, мы найдем себе партнера в лице немецкого антигитлеровского правительства и, может быть, как вариант, говорю, пойдем на заключение с ним сепаратного мира. То есть это была еще и очень сложная игра внутри антигитлеровской коалиции. Да?
Да, потому что вы-то сказали, что это как бы правительство как бы от имени антигитлеровской коалиции.
Да. Но дело в том, что как это ни странно, об этом у нас, кстати, почти ничего, я имею в виду в советской и в российской историографии, почти ничего не писали. Аналогичные планы после создания в Советском Союзе в 1943 году Национального комитета «Свободная Германия» и «Союза немецких офицеров» уже тогда весной, в начале лета 1943 года разрабатывались и в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Но как бы в пику нашему комитету, да. То есть согласия между союзниками по этому вопросу не было, и каждый подозревал своего партнера в намерении разыграть эту антигитлеровскую карту в своих интересах. Что, наверное, было правильное, да? Ведь, как писал американский историк Мэтлов, Великая коалиция напоминала брак по расчету, да, и общая опасность объединила в 1941 году и Соединенные Штаты, и Великобританию, и Советский Союз, но из-за различий в традициях, политике, интересах, географическом положении ресурсов, каждая страна, участница коалиции, смотрела на войну в Европе по-своему, да, преследовала свои интересы. И было бы наивно полагать, что, допустим, Соединенные Штаты горели желанием сражаться за Советский Союз или Советский Союз за Великобританию и так далее. Но поскольку был общий враг по имени Гитлер, была коалиция, которая была не антигерманской и даже не антифашистской, а антигитлеровской. Наличие общего врага сплачивало коалицию, но оно же не исключало возможности заключения союзниками по этой коалиции мира, как всеобщего, так, возможно, и сепаратного, с германским правительством, которое пришло бы к власти в результате физического уничтожения Гитлера и свержения нацистской диктатуры. И также было возможно использование фактора сепаратного мира в качестве игры, карты в большой политической игре великих держав. Это был период вот с февраля 1943 года по июнь 44-го года, то есть после капитуляции Паулюса под Сталинградом и крупнейшего поражения вермахта не только на Восточном фронте, но и во всей Второй мировой войне, до высадки союзников в Нормандии, то есть до открытия Второго фронта в Европе.
Да, давайте тогда уже, Борис, вернемся к началу этой истории. Когда и как вообще возник этот план? Это была инициатива советского руководства в полной мере? Или были какие-то предварительные встречные инициативы со стороны немцев, которые находились в Советском Союзе? Вот давайте про начало расскажем, как это все начиналось.
Да, давайте вспомним, что идея использования пленных немцев и немецких политэмигрантов в войне против Гитлера принадлежала лидерам Коминтерна еще в 1941-1942, да, и в начале 1943-го. Напомню, что в мае 1943-го Коминтерн был распущен, что германская секция Коминтерна, и в частности товарищи Пик, Флорин, Соботка, другие лидеры Компартии Германии активно в этом участвовали. Эта идея состояла в том, чтобы распропагандировать пленных немцев и объяснить этим пленным, что, мол, они воюют не в интересах Германии, а в интересах Гитлера, что война ведется против интересов немецкого народа и так далее. Эта пропаганда особого успеха, я бы даже сказал, почти никакого успеха не имела. Да? Потому что в 1941-1942 году немцы сражались за Гитлера, думая, что они сражаются за Германию, нам нужен был сильнейший шок Сталинграда и случай перехода в чисто пропагандистские единичные акции. Я могу назвать человек 10 в лучшем случае. То есть эта ситуация погоды не делала. Но после Сталинграда ситуация меняется. Да? В Коминтерне возникает идея, я даже могу назвать имя человека, кому это имя, и член комиссии ЦК ВКПБ по пропаганде Мануильский, создание некого немецкого комитета, который был бы прообразом антигитлеровского германского правительства. Эту идею активно поддержали немецкие коммунисты, работавшие в Коминтерне, и Мануильского был еще ученик Рудольф Эрнштадт, такой пропагандист, публицист, после войны главный редактор «Нойс Дойчланд», такой газеты, которая издавалась в ГДР партийной, да, и писатель Альфред Курелла. Вот они как раз воплотили эту идею Мануильского в очень интересный, хорошо написанный, который был одобрен Димитровым, был одобрен, конечно, в главном политуправлении Красной Армии. Этот манифест в итоге был принят, созванный 12-13 июля 1943 года в подмосковном Красногорске антинацистской национальной конференции под движение «Свободная Германия», которая ставила своей целью, цитирую документ, объединение усилий немецкого народа и создание нового германского правительства. Это открытым текстом было написано в учредительных документах Национального комитета. Делегатами этой учредительной конференции, Красногорской конференции, были не только немецкие военнопленные, но военнопленат, унтер-офицеров и офицеров. Причем самый старший по званию был майор, инженер-майор Карл Хетц. Да? Старших офицеров не было. Но и кроме военнопленных в конференции участвовали политэмигранты, находившиеся в Советском Союзе. Ну, не только коммунисты, но и коммунисты, которым принадлежала здесь руководящая роль. Это товарищи Пик, Ульбрихт, Флорин, депутаты Рейхстага, Арензе, писатели Вайнерт, Вольф, Бешер, Брейдель и другие, известные не только в Советском Союзе, но и, что интересно, в Германии, да, представители немецкой антифашистской интеллигенции в эмиграции. Вот они подписали этот манифест, и, что интересно, во главе комитета стал поэт Эрих Вайнерт, то есть фигура, ну, конечно, как поэт он слабоват, но все-таки это не политик, да, это литератор, пропагандист, да, вот, и наряду с Вайнертом, который был избран президентом Национального комитета, были три вице-президента, названные мной инженер-майор Хетц, лейтенант Люфтваффе Генрих граф фон Айнзидель и рядовой Макс Эммендорфер. То есть представители разных как бы социальных слоев, да, немецкой армии, рядовой простой солдат, правнук Бисмарка, аристократ и летчик Люфтваффе и представитель немецкой инженерной интеллигенции. Да. Вот. Надо сказать, что...
Извините, а какое место там военные занимали вот в этой...
Да. В Национальном комитете военнопленные, я бы сказал, они уже не совсем военные, не действующие военные, да, были как раз главной массой, на которую комитет и опирался. Да.
Причем... И тут, Борис, еще такой возникает вопрос. Вы уже рассказали о том, что идея родилась в Коминтерне и была подана наверх из Коминтерна. Ну, фактически Коминтерн – это коммунисты. А вот этот комитет и будущее правительство, да, оно в какой мере формировалось из коммунистов? Или замысел был именно в том, чтобы не коммунистов туда рекрутировать?
Ну, там многопартийный был.
Да. Коллеги, на ваш вопрос прекрасно ответил бывший командир 295-й пехотной дивизии вермахта генерал-майор доктор Отто Корфес, один из первых немецких генералов, перешедших на антифашистские позиции. Цитирую доктора Корфеса. «Коммунисты и социалисты, свободомыслящие люди и христиане, приверженцы партии Центра и либералы, консерваторы и демократы, профессиональные военные, бывшие члены стального шлема и участники штурмовых отрядов, которые извлекли уроки из своего прошлого, вошли в наш комитет. Всех их объединяла любовь к немецкому народу и ненависть к Гитлеру». Конец цитаты. То есть было задумано создание организации на широкой демократической основе. Вот. Но самое главное, конечно, добро на высшем уровне, да, на создание комитета и, следовательно, движение «Свободная Германия» дал лично товарищ Сталин, который в телефонной беседе с начальником главного политуправления Красной Армии, секретарем ЦК, генерал-полковником Александром Щербаковым, сказал такую фразу. «Товарищ Щербаков, немцам пора создать свой антифашистский комитет на широкой основе. Все указания и представьте, необходимость документов, это уж для распоряжения Сталина зафиксировано не было». Да? Сталин очень любил давать команды по телефону, может быть, поэтому его, ну, не в связи с Национальным комитетом, да, но, тем не менее, его Троцкий назвал Чингисханом с телефоном, да, любимое средство связи и управления в руках Сталина – это телефонная трубка. Но, так или иначе, этот документ сохранился, он чудом стал известен работникам ЦК КПСС, в смысле, это телефонный разговор, да, и весь этот механизм завертелся, и начались предварительные согласования и переговоры с теми организациями советскими, которые реально стояли за Национальным комитетом. А именно, это Управление пропагандой и агитацией ЦК ВКПБ. Это структуры формально уже распущенного в мае 43-го года Коминтерна, так называемые научно-исследовательские институты номерные, номер 99, 100 и 205. Это, соответственно, отдел международной информации ЦК ВКПБ, комиссия по политработе среди военнопленных и аппарат исполкома Коминтерна. Далее, главное политуправление Красной Армии, конкретно 7-й отдел под названием «Разложение войск и тыла противника». Далее, Народный комиссариат внутренних дел, конкретно Главное управление по делам военнопленных и интернированных. Практической работой по созданию комитета занимались руководители этих структур, могу назвать их фамилии. Это Брагинский, это Димитров, Лазовский, Мануильский, Мельников, Петров, Пик, Щербаков. Вот те люди, кто реально и готовил создание этого самого будущего немецкого антигитлеровского правительства.
Борис. Извини, Володь, то есть это означает, что Сталин, там, советское руководство отдали как бы практическую работу по созданию правительства в Коминтерн, да?
Не только в Коминтерн, но и в Главпур.
Да. Ну да, потому что я вижу, что все деятели Коминтерна основные, да, Мануильский, Димитров. Там,
да. Но, извините, генералы полков Петров и Мельников, это главное управление по делам военнопленных, Петров и Мельников из ГУПВИ, ага, ага. Да. Щербаков, ну, просто, это ЦК КПСС.
Просто вопрос, как они между собой, они как бы из разных ведомств.
Да, как они координировались, да, координирующую роль. В этом плане играл Коминтерн и Главпур.
Ну да.
Да, конечно же.
Да, Борис,
вот это 7-е управление.
Вопрос такой.
Простите, 7-й отдел, конечно.
Да, вот в какой, как они рекрутировали участников комитета, и в какой мере это было добровольно, в какой мере это было принудительно, имея в виду, что там и военнопленные активно участвовали.
Да. Вот. Участники комитета, прежде всего, это, конечно, были те, кто после Сталинграда, ну, что называется, под ударами «Катюш» перевоспитался, да, кто пережил этот шок и понял, что Германия идет к катастрофе, и нужно спасать и свою жизнь, и свою страну, да. Во-вторых, это были военнопленные, которые, ну, которых называли другие военнопленные советским словом «кашисты», да? То есть те, кто продался за порцию русской каши. Конечно, голод этот терпеть было не в моготу, это понятно, тем более в рабочих лагерях пайка зависела от производительности труда. Ну вот, те, кто перешли как бы на позиции комитета ради дополнительной прибавки к продовольственному пайку. Такие тоже были. Вот. Были, и очень интересно отметить, бывшие нацисты, которые были идеологами НСДАП. Они просто, что называется, перестроились. Да? Очень быстро сменили одну идеологию тоталитарную на другую идеологию тоталитарную. Ну, в общем, их довольно быстро вычисляли в лагерях. Вот. И были такие люди, вот как мой покойный друг, граф Айнзидель, который лейтенант Люфтваффе и вице-президент Национального комитета, который просто был еще несмотря на свой юный возраст, был противником Гитлера, что называется, со школьной скамьи. У него семья была такая, да? Это аристократы, которые Гитлера презирали. Вот. И Ландзидель говорил, что если бы он получил, когда еще он не был сбит над Сталинградом в августе, да, 42-го года, получил бы от своего командира приказ бомбить фюрербункер, он бы этот приказ выполнил, но такого приказа не было. Да. Ну, не бомбить, а штурмовать он, да, летчик-истребитель. Вот. То есть такие, что называется, латентные антифашисты, противники Гитлера, которые в иных условиях, может быть, бы примкнули к заговору 20 июля, но до этого заговора было еще очень и очень далеко.
Если
и
вы были, позволите.
Да, еще извини. Одну группу, да.
Да, я вот просто по поводу группы, извините, я только буквально очень короткое личное тоже воспоминание. Я просто был знаком с некоторыми членами Компартии Германии. То есть это Компартия, которая была в Западной Германии, ФРГ, да? И вот которые прошли через советские лагеря, ну, военнопленные, да, бывшие военнопленные.
ГПЭ, да, называлось.
И надо сказать, слышно меня, да?
Да, Виталий, да,
да. И надо сказать, и вот то, что мне рассказывали эти люди, они говорили, что очень, мало того, что активная, она была очень эффективная пропаганда, вот та переподготовка, перековка, которая, да, проходила в лагерях вот с этими людьми. И они стали, вот я с ними общался, там, 70-е годы, да-да, они были реально убежденными коммунистами. Значит, там не очень сильная партия была, западно-германская, я имею в виду, компартия, да. Но, тем не менее, она была компартия действующая, худо-бедно.
Да. Это были люди, как правило, бывшие сталинградцы, которых советский плен спас. То есть они попали больные, израненные, обмороженные, голодные, а советские врачи и медсестры их выходили. И они были всю жизнь благодарны, да? И это были люди, ну, христиане в лучшем смысле этого слова, которые понимали, какие они принесли страдания и какие преступления германская армия совершила на Восточном фронте, и они поставили своей целью искупление этой вины, и они как раз вошли в комитет, там были, да, и священники католические, протестантские, и было очень много верующих солдат и офицеров. Это тоже не очень подчеркивалось в советской литературе, но это было на самом деле так. Вот. И можно сказать, что там были люди самых разных, таким образом, взглядов. И... Да, слушаю.
Да, я говорю, стали верующими в коммунизм еще.
Да, что касается веры в коммунизм, да, как ни странно.
Да, вот, как ни странно, я говорю, что очень эффективная пропаганда была очень советская.
Да, тот же пример графа Айнзиделя, да, который в старости лет не мог процитировать священное писание, но прекрасно по-немецки цитировал краткий курс истории партии наизусть. Так его хорошо учили в Красногорской антифашистской школе.
Ну, а я знал немножко уже из других слоев. Бывший рабочий, шахтер такой, Жорж Квиатовский, знаете, с польскими корнями, вот, который воевал, попал в плен и стал убежденным коммунистом. Он потом представлял эту коммунистическую партию Германии, Западной Германии. Он представлял там в международном коммунистическом движении и так далее.
Да, но движение «Свободной Германии» не было коммунистическим. Оно было, что называется...
Да, понятно.
Конечно. Хотя конечно. За кулисами стояли коминтерновцы, да, это тоже.
Конечно.
Вот да. Я бы хотел сказать, что другой организацией, которая должна была служить основой этого антигитлеровского правительства, был Союз немецких офицеров. Эта организация вошла в движение «Свободная Германия», но она была создана чуть позже, она была создана в сентябре. 11-12 сентября 43-го года в Лунёво под Москвой был учрежден этот самый офицерский союз во главе со вторым по рангу генералом сталинградской группировки вермахта, бывшим командиром 51-го армейского корпуса, генералом артиллерии, бароном Вальтером Александром фон Зайдлиц-Цукурсбахом, да, известные имя генерала Зайдлица, сразу Фридрих Великий вспоминается, да. Вот это один и тот же род. Все эти Зайдлицы были на протяжении веков военными, профессиональными. И, конечно, фигура генерала Зайдлица вполне подходила на роль главы офицерского союза, но советским куратором, назовем это так, и хотелось бы видеть Паулюса в роли главы офицерского союза, но Паулюс ушел, что называется, в такую замкнутую самооборону. Он заявил, что он в плену и, следовательно, не имеет права делать никаких политических заявлений по международному праву. Он вне политики, он военнопленный, поэтому он не готов здесь вообще никакую-либо позицию занять. Хотя позже он занял позицию, он осудил, как и некоторые другие генералы, создание офицерского союза и деятельность генерала фон Зайдлица. Ну, между ними отношения все время были очень сложными, еще со времен Сталинградского котла, даже до котла. Вот. Но так или иначе.
Они, извините, Борис, да. А где они находились физически? В лагерях, в тюрьмах? Да. Или их уже всех распустили?
Нет, физически это было, как писал такой западногерманский историк Бодо Шорич, освободить немецкое освободительное движение за советской колючей проволокой. Да, они содержались в лагерях для военнопленных. Ну, разный режим был в разных лагерях. В том числе, ну, можно сказать, в самом привилегированном, так называемом генеральском лагере, да, как это был лагерь в Суздале, в Спасо-Ефимьевом монастыре, или же ближе всего к Москве расположенном лагере номер 27, это Красногорск, где была школа антифашистского актива, и там как раз готовились эти кадры антифашистов для других лагерей и для работы на фронте в качестве политуполномоченных Национального комитета «Свободная Германия» и в качестве советских диверсантов и разведчиков. Да. Группы комитета вместе с советскими разведчиками отправлялись за линию фронта выполнять ответственные спецзадания. Такие тоже были. И что интересно, почти все эти группы возвращались. Ну, если, конечно, не погибали во время выполнения заданий. Вот. Так что эти люди содержались в зонах и лагерях за, пожалуй, исключением, вот я подумал, что... Ну, это тоже в зона была, но, тем не менее, это была привилегированная такая зона, такие, ну, можно сказать, дачные домики, в которых содержался Паулюс, Зайдлиц и другие высокопоставленные генералы. Для них не обязательно было ходить на работу, добровольно они это делали, да. Они,
территория лагеря это была.
Да, да, на территории лагеря, да. Паулюс содержался в отдельном домике. В этом же домике было что-то вроде приемное, где жил и где работал его первый адъютант, полковник Вильгельм Адам, который решал, кого из немецких офицеров и когда пустить к Зайдлицу, к Паулюсу. Ну, конечно, это не касалось советских товарищей, но тем не менее, да, у Паулюса были свои слуги, то есть свой ординарец Шульте и свой даже повар, француз по имени Жорж. Так что это был привилегированный, конечно, но тем не менее...
А где же этот повар продукты-то брал?
Ему советские снабженцы, да.
Виталий, поставщики из НКВД.
НКВД.
Лягушачьи, да. Лапки.
Ну, я думаю, лапки он не ел, но, по крайней мере, у него было улучшенное питание, это известно. Он получал дополнительную пайку, что называется, табачную, он был курящий, да, и ему оказывалось высококвалифицированная помощь медицинская кремлевскими врачами. Из Москвы ему выписывали книги, которые он хотел читать. Так что здесь, конечно, к нему относились в плену как к фельдмаршалу. Это был самый дорогой подарок Сталину, да, фельдмаршал, который сидел, как это писали в Германии, в золотой клетке.
Да, Виталий и Борис, у нас завершается сейчас первая часть программы. Я хочу напомнить, что мы с доктором исторических наук Борисом Хавкиным, профессором РГГУ, мы рассказываем очень интересную историю о том, как во время войны на территории Советского Союза был план создания антигитлеровского немецкого правительства, как был создан соответствующий комитет, который принял соответствующую декларацию. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут и после этого продолжим наш рассказ, нашу историю.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И снова еще раз представим с удовольствием нашего гостя Борис Хавкин, профессор РГГУ, доктор исторических наук. Говорим мы сегодня вот о плане создания антигитлеровского правительства, немецкого антигитлеровского правительства, создания на территории Советского Союза. И, видимо, план предусматривал заброску этого правительство, значит, на территорию Германии.
Но до этого,
дела не дошло. Да.
Повтор программы.
Борис, вот возвращаясь к нашему комитету, о котором мы рассказываем, вот просто любопытно понять, как виделось Сталину и советскому руководству соотношение этих организаций. То есть комитет — это прообраз правительства. Да. И вы упоминали, что в манифесте прямо говорилось о том, что это будущее правительство. А вот какова была роль Союза офицеров в этом проекте и в этом плане?
Дело в том, что Союз офицеров и был-то создан именно потому, что с простыми солдатами и младшими офицерами, вошедшими в комитет, вряд ли можно было создать правительство. А в Союз офицеров вошли генералы, то есть люди, известные в Германии, представители знатных фамилий, люди, имевшие очень хорошие связи с политической элитой в Рейхе. Поэтому эта организация должна была способствовать большей представительности немецкого антифашистского движения за колючей проволокой. Тем более, что сразу последовала реакция международная на создание этих организаций и Национального комитета, и Союза офицеров. Напомню вам, что они слились в итоге в единую организацию, да, но формально офицерский союз сохранялся внутри движения «Свободная Германия», как бы это была такая часть, да, этого движения. Так вот, в Рейхе сразу стали искать происки этих самых коварных чекистов, которые заставили генералов там под пытками сделать эти свои признания, что, конечно, была полная ерунда. Вот. Пытались в Рейхе распропагандировать этих генералов, так как семьи-то оставались в Германии, поэтому, так сказать, средство давления было, да. Вот. Ну, известно, что и семья Паулюса, и семья Зайлица были в Германии репрессированы. Именно потому, что сначала Зайлица, потом в 44-м Паулюс вошли в движение «Свободная Германия». И у этих генералов была своя политическая программа. Это очень важно. Эта программа вошла в документы движения «Свободная Германия». Естественно, она была одобрена советской стороной, но тем не менее она представляла собой именно немецкую программу, а именно прекращение войны, прекращение военных действий, точнее, да, отвод вермахта на позиции, которые германская армия занимала до начала Второй мировой войны, на 1 сентября 1939 года, то есть шло окончание тем самым войны. Политическое устранение нацистского руководства, прежде всего физическое уничтожение Гитлера и суд над нацистскими бонзами, которые поддерживали гитлеровский режим или входили в этот режим, и затем проведение общенациональных демократических выборов на основе многопартийности и Вайбарской конституции. Сразу вам скажу, что по существу те же самые цели преследовало и движение 20 июля 1944 года, только значительно позже, да, эти самые заговорщики против Гитлера выдвигали по существу те же политические требования, что и движение «Свободная Германия», которые они не признавали, считали, значит, просоветским, ангажированным и так далее. Ну, конечно, доля истины в этом была. Да, за свободой Германии стояли интересы Советского Союза. Но ведь за интересы, за Гёдлером вполне можно найти интересы Великобритании, например. Да,
если контактов между ними не было. Да?
Контакты между ними были, да. Но эти контакты пресекала советская сторона. Я уже вам рассказывал про его любимого майора Йоахима Куна, участника заговора против Гитлера, который пытался установить эти самые контакты, да? Но ему это сделать не дали, его не пустили генералу Зайдлицу. Вот, хотя о том, что он в плену, и о том, что он стремился попасть в Национальный комитет, Зайдлиц и его приближенные знали.
Борис, а еще такой вопрос. Все-таки реакция союзников. Во-первых, насколько, насколько далеко они продвинулись в создании своих правительств, да, если таковые были.
Да, вот. Сразу скажу, что они никак не продвинулись в создании своих правительств, хотя намечали такие органы. Что касается Соединенных Штатов Америки, то Рузвельт хотел получить гарантии, что Советский Союз не пойдет на заключение мира с Национальным комитетом, как с новым правительством Германии. И, в общем, политика Сталина показывала, что Сталин не торопится признать это правительство и заключить с ним мир, хотя никакой такой декларации Сталин не делал. Поэтому политика Рузвельта была держать, что называется, в резерве свою организацию. Она тоже была, ну, не то что готова, вот, но в Америке ведь тоже было очень много немецких немецких политэмигрантов, очень влиятельных, да, во главе с тем же Томасом Манном, да, и они, эти немцы-эмигранты, хотели создать свое немецкое антигитлеровское представительство, возможно, правительство именно на территории Соединенных Штатов Америки, и американцы поддерживали эту идею до определенного времени, хотя потом, что называется, отыграли назад, чтобы не разрушать эту нашу антигитлеровскую коалицию. Вот. А что касается Великобритании, то там тоже были попытки создания среди военнопленных, там их было немало в Британии, немецких военнопленных, некого антигитлеровского представительства, но Черчилль был... Эта идея разрабатывалась разведкой британской, да, но Черчилль, когда решение вышло на политический уровень, был решительно против. Его позиция известна, что пусть немцы убивают друг друга, и мы не будем им в этом мешать, да, и мы не намерены вот вмешиваться в их внутренний распри.
Вот. Но в этом связи, Борис, возникает вот какой вопрос. Я прошу прощения. Возникает такой вопрос. Судя по тому, что и мы, я имею в виду Советский Союз, да, и наши союзники вынашивали планы создания вот этих вот антигитлеровских правительств, всенемецких, как я понимаю. То есть планов раздела тогда не было.
Германии не было, конечно. Да? Планы раздела Германии появились на союзнической конференции в Ялте.
Только в 1945 году, да?
Вот. Эти высказывались, проекты были, но я имею в виду политических
проекты планов. Проекты были 41-го года.
Да. Но для нас важно, что, я хотел сказать, был такой американский контрразведывательный проект «Венона», который начался в марте 43-го года и продолжался чуть ли не до конца Холодной войны. Он начался именно потому, что американцы стали читать советские или стремиться перехватить и читать советские шифрограммы, шедшие от официальных представителей и Советского Союза из Америки в Москву по теме Германия и возможное признание немецкого антифашистского правительства и Национальный комитет и раскол союзников, да, вот создатель этого проекта как раз и этим больше всего и был озабочен, генерал Картер Кларк, да, вот. Значит, и вот среди документов Венона, расшифрованных уже за многие годы и опубликованных, есть очень интересные материалы на эту тему. Значит, американцы, судя по советской расшифрованной переписке, рассматривали причины и цели создания Национального комитета и выдвигали четыре версии. Во-первых, Национальный комитет учрежден для ведения психологической войны. Во-вторых, Национальный комитет – это козырная карта Сталина на переговорах Советского Союза с англоамериканцами по вопросу скорейшего открытия Второго фронта и учета советских интересов в Европе. Третье. Национальный комитет – это будущее германское зарубежное правительство, с которым СССР мог бы подписать сепаратный мир. И четвертое. Национальный комитет Свободной Германии – это первая фаза грядущей большевизации Германии. Конец цитаты. Как видите, американские аналитики, в общем, были недалеки от истины. Да? Причем эти четыре пункта не противоречат друг другу. Какова же была реакция Госдепартамента? Госдепартамент был озабочен созданием Национального комитета «Свободная Германия». Эта озабоченность передалась американским представителям и британским представителям в Москве. Вот. И отсюда идея в Америке создать вот свое как бы немецкое правительство в эмиграции, да, которое называлось «Немецкий комитет спасения», ну, неудачно, как я уже вам сказал, или британская идея создать альтернативу Советскому комитету. Но в любом случае не представить. И попытка и Молотова, и Сталина, точнее, Сталина и Молотова в беседах с главами американского и британского посольств в Москве и отыграть назад, да. Сталин говорил сэру Арчибальду Керу, что, мол, это чисто пропагандистское мероприятие, и никто же не будет вести переговоры с пленными немцами, это же понятно, да? А для внесения раскола в гитлеровскую Германию эта организация очень даже полезна, так как играет пропагандистскую роль. Ну, действительно, комитет в основном-то играл пропагандистскую роль, так как политической роли он был лишен. Но, тем не менее, угроза того, что антигитлеровская коалиция может быть расколота из-за создания этого немецкого антигитлеровского правительства на территории Советского Союза и признания этого правительства, возможного признания, скажем так, эта угроза висела над союзниками. Может быть, я даже считаю, что это на самом деле так, эта угроза способствовала тому, что все-таки Второй фронт был открыт в июне 44 года, что союзники уже не могли дальше тянуть с открытием Второго фронта и по этой причине.
Борис, а вот такой вопрос. Ну, создали они этот комитет в 43 году, приняли манифест, написали в нем, что, возможно, это будущее германское правительство. А этот комитет был чистой фикцией? Или Нет. все-таки он регулярно собирался? Или, может быть, там был какой-то секретариат? Может, да, быть, может быть, им выделили какой-то бюджет, несколько комнат? Как он работал?
Да, комитет не был чистой фикцией, а был советской бюрократической структурой во главе со всеми положенными органами, президиумом, секретариатом, аппаратом, резиденцией, которая была в Москве на Арбате, со своей полиграфической базой, со своей технической базой предоставленной. И все это, конечно, было предоставлено, в том числе и радиостанцией советской стороной, главпуром РКК. И со своей иерархией, да, членов этого комитета, и со своей внутренней отчетностью, а что и сохранилось в архивах. Советских документов почти нет, а немецкие документы комитета прекрасно сохранились. Это понятно, потому что советские документы шли по линии товарища Берии и Главного управления по делам военнопленных, а немецкие документы шли по линии политуправления Красной Армии и пропаганды. Поэтому они доступны были и сейчас доступны историкам. Вот. Но я произнес слово «пропаганда» и задумался, что ведь пропаганда комитета была совсем иной, чем пропаганда советская официальная. Да? Советская пропаганда исходила из императива «убей немца». Вспомним приказ 227, «не шагу назад». Вспомним такие публицистические, чрезвычайно острые тексты того же Эренбурга, того же Симонова, того же Шолохова. Да? Эти все замечательные советские писатели призывали убивать немцев. Как вы понимаете, пропаганда комитета не могла это клише перенять и просто переводить на немецкий язык эти тексты и распространять их в виде листовок. Наоборот, вот эту советскую пропаганду под лозунгом «Убей немца» активно использовали нацисты в своей пропаганде. Отсюда, может быть, до последнего они и сопротивлялись в 1945 году, потому что боялись за свою жизнь. Да? Вот. А комитет пропагандировал совсем иные ценности. Пропаганда ненависти там была приемлена только по отношению к одному человеку, Адольфу Гитлеру. Все остальное – это так или иначе заблудившиеся, да, представители немецкого народа, которые сознательно или бессознательно заблуждались, ошибались или даже совершали преступления, но мы их накажем, да. Но немецкий народ – это великий народ, у него великая история, литература, прошлое и так далее. И немецкий народ должен свергнуть Гитлера и встать в один ряд со странами антигитлеровской коалиции, в один ряд с цивилизованными нациями и так далее. Примерно такая здесь была логика листовок комитета. То есть в листовках комитета разоблачались конкретные преступления, в том числе и совершенные немецкими солдатами на территории СССР. Но другие солдаты призывались с этими преступлениями покончить и переходить на сторону, да, национального комитета, уже не Красной армии, и входить в состав вот этой никогда не созданной армии Зайдлица, о которой мы с вами говорили, и сражаться против фашизма, чтобы Германию освободили от Гитлера сами немцы. Вот здесь примерно, Борис, такая логика.
У нас остается несколько минут. Давайте мы потратим их на то, чтобы рассказать о том, как этот план был завершен. Как, когда и почему?
Этот план был завершен, как я уже сказал, сам открытие Второго фронта в Европе. Эту карту, разыгрывать немецкую карту, уже было ни к чему. Вот. Но комитет-то продолжал действовать до самого конца войны. Да? Комитет потерял всякое значение уже весной 1945 года, но формально он был распущен лишь осенью, в сентябре 1945 года. Что интересно, вот это, откуда исходила инициатива. Да? 24 сентября 1945 года генерал Кабулов, заместитель начальника Главного управления военнопленных, пишет нарком Берии и вносит предложение о ликвидации Национального комитета и Союза офицеров. Берия это предложение поддерживает. Дальше. Берия направляет Сталину сообщение о том, что в Потсдаме, мол, союзниками принято решение о запрете германских военных организаций. И в связи с этим деятельность немецких организаций на территории СССР, а именно Союза офицеров Национального комитета, противоречит Потсдамским решениям. И, мол, руководствуясь решением Потсдамской конференции, нужно считать НКСГ и СНО ликвидированными. Сталин принимает это решение и поручает Димитрову, то есть генеральному секретарю исполкома Коминтерна, уже тогда закрытого, а в тот момент заведующему отделом международной информации ЦК ВКПБ, согласовать этот вопрос с немецкими коммунистами. И что интересно, Вильгельм Пик, один из инициаторов создания комитета, ответил, что эти организации уже давно надо было закрывать. Вот. А президент Национального комитета Эрих Вайнер призывает, вернее, не возражает против упразднения комитета, созывает формально пленум, ликвидационный пленум, и объявляет о самороспуске этих организаций 2 ноября 1945 года. То есть мы видим, каким образом это решение проходило и как оно осуществлялось. И все активисты комитета военнопленные перешли на так называемый особый учет, то есть вернулись в лагеря и зоны. И начались процессы, в том числе и над ними, в частности, процесс генерала Зайдлица. Если есть время, я пару минут этому посвящу.
Нет, к сожалению, к сожалению, Борис, мы оставим на будущее. Мне кажется, Виталий, это очень интересная была история.
Да.
И история пропагандистская, и история давления на союзников.
И политическая.
И политическая история, и история, направленная на раскол Рейха. Вот, мы благодарим Бориса Хавкина за очень интересный рассказ.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое. Это была программа «Цена победы». А
и
мы
до встречи.
С вами, да, увидимся, услышимся ровно через неделю.
Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».